Ческова Океанов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день. У микрофона Анна Качкаева. Любопытное происходит событие на ночном канале «Городские пижоны», который выходит в эфир Первого канала с 14 июля. О первой тройке ведущих этого интернет-телевизионного эксперимента на первом сказать было нечего. Невнятные необязательные представлялки в антураже гостиной с камином выглядели блеклыми плоскими заплатами между сочными, даже рьяными в своей натуральности, сериалами, фильмами «Не для всех». Что-то явно не сложилось в первом три у ведущих. Катя Гордон якобы вела эфир, умница Петр Мансилий-Круз якобы исполнял роль киноинтеллектуала, а дизайнеру Денису Семичеву оставалось якобы поддакивать. Похоже, что им самим, в общем, не очень было ясно, зачем они выполняют роль прокладок между хорошим кино. Судя по блогам и форумам, этот конферанс под отвлекающую музыку раздражал и зрителей. И вот на минувшей неделе пару Гордон-Мансилий-Круз сменила другая пара. Шеф-редактор проекта Маргарита Брусницына, брюнетка с характером, и музыкант Ярослав Малой, явно чувствующий синкопы рваного разговора. И дизайнеру с этим дуэтом стало поинтересней. Забрежила некоторая внятность. Получилось, что как только анонсы в гостиной сменились на диванный треп о самом проекте, о собственном опыте и о вкусах участников посиделок, декорации в программе, кстати, тоже поменяли, у вставок появилась хотя бы какая-то дополнительная ценность. Новые лица нового успешного люда, которым ближе к 30. Некоторая расхлябанность современных интонаций, но без очевидного гламура и пошлости. Главное, в этом трио есть энергия общения, которую так и не нащупали в первой тройке. И мне лично будет жаль, если умница Петр Мансилий-Круз опять выпадет из телевизионной волны. Но главное в «Городских пижонах», разумеется, не разговоры, а кино. Роскошная, умная, ироничная и разная. Документальный сериал про историю рок-н-ролла в своей исследовательской дотошности предвосхитил масштабное и фантастическое по изобретательному чувствованию музыки кино Мартина Скорсезе про роллингов, про символы поколения и время, которое не властно. А сериалы «Офис» и «Грязные деньги», один 2005, а другой 2007 годов, во всем его драматургии и режиссуры, и актерской игры демонстрируют такую мощь телевизионного американского сериального производства, что именно поэтому, наверное, эти сериалы нельзя ставить в более раннее время. Во-первых, потому что современные реалии американской жизни чрезвычайно далеки и часто неприятны российской публике. А во-вторых, разница исполнения налицо. Ненатуральность, убогость, плоскость сериалов российского производства, за редким исключением, на этом фоне слишком очевидно. В чем тут дело? В молодости ли российской сериальной индустрии, в отсутствии ли конкуренции? Все произведенное ведь кидается в телевизионную топку без доводки. Или все-таки в неумении нащупывать характер, язык, суть современной драмы? Сказать, конечно, трудно. Ясно только, что увлекательные любовницы, откровенные и грустно-смешные, этакий своеобразный британский ответ американскому сексу в большом городе, это та сериальная ткань и атмосфера, которая так и не случилась в 30-летних на СТС. За «Городскими пижонами» любопытно наблюдать в том числе, как за попыткой поиска нового телевизионного языка и нового разговора, который мы с вами уже обсуждаем не в первой программе летней, потому что, в общем, обсуждать практически нечего, премьер слишком немного. Вот поэтому тему возможностей нового языка в общественно-политическом вещании мы сегодня обсудим с... Я даже не знаю, очень немного кто остался в городе, но вот Леонид Млечин остался, поэтому ведущий канала ТВЦ, писатель, журналист Леонид Млечин сегодня с нами, и будем мы с ним обсуждать вот как раз эту тему нового, возможно ли нового политического языка. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
И Вы тоже можете отвечать на вопрос, как вам кажется, возможен ли такой новый язык для политического телевидения. Тут некоторые товарищи высказались в прессе по этому поводу. Вот и мы тоже попробуем обсудить некоторое количество тезисов. СМС-сообщение можно посылать нам на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Начнем вот, наверное, с чего? С такого концептуального вопроса.
Общеконцептуального, как говорили.
Да, общеконцептуального. Вот как вам кажется, как историку и человеку, который телевидению давно не чужд, наблюдает за разными его трансформациями, в какой момент, по-вашему, исчерпывается телевизионный язык эпохи? Вот что? Есть какие-то исторические, социальные предпосылки для этого? Вот что-то на телевидении меняется.
Ну, только тут не историка, мне надо быть, на наших глазах все сменилось, когда рухнула советская, начала рушить советская власть, и телевидение все изменилось. Потом все изменилось.
Ну, тогда было слишком очевидно, была такая революционная ситуация.
С приходом Путина быстро изменилась и картина, и язык, и то, что на наших глазах. А хотите спросить, изменяется ли сейчас что-то? Ничего не меняется. Нет. А сейчас ничего и не сменилось.
Нет. Вам кажется, что все это, вот попытки разговора об этом, это желание? Или все-таки, вот почему я и спрашиваю, есть ли на дворе нечто, что позволяет говорить там в ближайшие пару сезонов о смене политического языка на телевидении?
Есть обеспокоенность идеологического аппарата, который не понимает, что ему делать. И как быть. Новая конструкция, она не так важна вот для всех, для нас, вот, простых людей, а для них-то колоссально имеет значение, куда ходить, к кому обращаться, на что им писать бумаги, что в этих бумагах и так далее. Для них принципиально важно. Они пытаются понять, как им быть. И это я вспоминаю советских времен, чудовищная история. Надо садиться писать план в отдел пропаганды. А потом появился еще отдел внешнеполитической пропаганды. И мы в журнале «Новое время» международном должны писать два плана действия. Один вот традиционный пропаганда отдел, другой внешнеполитической пропаганды. Планы должны были быть разные, все одно и то же. И, кстати, оба плана не имели никакого отношения к реальности. Так и здесь. Давайте мы сформулируем ясно для себя, что в реальности ничего не изменилось. Вот если бы Владимир Владимирович Путин, уставший, вообще ушел бы от власти, и пришел бы Дмитрий Анатольевич Медведев, действительно что-то изменилось, хотя бы просто потому, что новый человек. А новый человек, он всегда мыслит и думает как-то по-другому. В реальности власть никуда не делась. Она в чьих руках была, так и осталась. Изменилась вот какая-то конфигурация. И люди нервничают. Вот такая идеологическая топор, он нервничает. И пытается что-то предложить. Но, кстати, что очень любопытно, вот это самое, что на меня произвело такое большое впечатление, все, о чем говорят, это говорят о либерализации. Вот те самые люди, которые тиски закручивали, видимо, все равно вольно, невольно, понимают, что нужна-то либерализация. То есть она не происходит, но в умах у них это сидит.
Ну вот смотрите.
Никто не призывает к ужесточению, что интересно.
Никто, да. Никто. А я все-таки возвращаюсь. Ну, понятно, мы пока про идеологов и политтехнологов мы говорим чуть позже, а я вот про наших с вами коллег, ну, отчасти не впрямую ваших начальников, но людей телевизионных, руководящих телевидением, которые смыслы, в общем, как-то пытаются формулировать. До последнего времени они как-то больше строились, а теперь вот опять заговорили всерьез. Эрнст Роднянский, подводя итоги сезона, сказали о конце эпохи, но Эрнст более определенно, Роднянский в меньшей степени, говоря об усталости и необходимости какого-то драйва на телевидении. Дмитрий Киселев, которого недавно назначили руководить информационными службами ВГТРК, значит, вот сказал, что ему бы хотелось сделать информационный поток, это означает, что это и радио, и телевидение государственное, чуть более позитивным и вдохновляющим. Господин Шумаков, Сергей Шумаков, генеральный продюсер того же канала «Россия», сказал в своем интервью тоже недавно, что в современной России доминирующей идеологии нет, И поэтому вот просто, когда его спрашивают по поводу всех таких громких проектов канала России в последнее время, там, «Византийский рок» с отцом Тихоном, «Острова», «Имя России», он просто считает, что это актуальное современное зрелище, вот как раз соответствующей эпохе, и язык этот провокативный соответствует эпохе, а в общем идеологии у нас, конечно, нет. Тем не менее, вот все эти высказывания отличают подведение итогов этого сезона от минувших сезонов. И налицо некая попытка сказать, что мы чего-то такое ищем и осмысливаем. Это тоже, по-вашему, просто верхнее идеологическое решение? Или все-таки чувствуют что-то на телевидении?
Я думаю, что кому-то, кто искренне предан телевизионному делу, и в самом деле хотелось бы что-то изменить. Бесспорно, потому что информационно-политическое вещание, то, в каком оно виде находится сейчас, не устраивает, я думаю, абсолютно никого. И, может быть, кому-то и хотелось бы изменить, но никакой возможности для этого на сегодняшний день нет. И я не вижу, чтобы она произошла. Я думаю, наверное, даже обратили внимание более пристально, чем я, Медведев в интервью иностранным журналистам, когда речь зашла там, о контроле на телевидении, сказал, что, я точно сейчас не сформулирую, он это сделал значительно лучше, что принципы взаимоотношения между властью и телевидением в нашей стране принципиально не отличаются от тех, которые существуют в других развитых странах. Ну, есть два объяснения этой фразе. Ну, по-другому нельзя было ответить. Не скажу, мы командуем телевидением. Второе, я думаю, искреннее предположение, что в развитых странах примерно то же самое. Ну, не так напрямую, что к пресс-секретарю Белого дома там в определенный день, там в четверг или во вторник приезжают руководители телевизионных каналов и записывают, значит, на что на этой неделе обратить внимание, кого сколько показывать, там, войну в Ираке поддержать, войну в Афганистане не поддержать, там, Маккейну показать 38 минут, Обаму 44. Ну, не так, но как-то так. Вероятно, это рисуется. То есть, есть ощущение, что модель взаимоотношений власти и телевидения, она правильная. Она естественная, и она должна оставаться. А если власть так думает, то каким образом телевидение что-то может изменить, будучи придаточным?
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Леонид Млечин, ведущий, публицист и писатель, который очень подробно занимается историей разных обстоятельств, в том числе и историей российской, историей внешнеполитической, историей разведок. И, в общем, может проводить разные параллели. И мы обсуждаем тему возможности нового политического языка или возможных новых подходов в общественно-политическом вещании. Может ли это телевидение, ну, в общем, вот, инициировать нечто? Хочет ли реально этого власть? И нужно ли это на самом деле обществу? Вот круг вопросов, который мы сегодня пытаемся обсудить, потому что такие неопределенные флажки, маячки нам минувший месяц, в общем, давал. И сейчас мы перейдем к статье, которую как-то не очень обсуждали. Она появилась 2 недели назад в газете «Время новостей», буквально через сутки после того, как все мы, телевизионные критики и те, кто пишет о телевидении, и в этой студии, и в газете подвели итоги телевизионного сезона. И называлась она вполне концептуально для нынешнего периода. «Как отредактировать редакционную политику? Новая повестка для медиа». Автор ее Глеб Павловский, руководитель фонда «Эффективной политики», сам в недавнем прошлом ведущий программы под названием «Реальная политика», и человек, который уже, ну, как минимум, последние 8, а перед этим еще какое-то время обеспечивал все эти идеологии переходов. Во всяком случае, он предсказал когда-то время заката олигархов, а потом формулировал идеологический курс второго срока, и вот теперь он...
Олигархи, кстати, никуда не закатились, просто поменялись.
Ну да, то есть тех олигархов, тех, которых снесли в первый срок Путина. Не своих олигархов, да. Так вот, давайте... Статья эта довольно большая и объемная, я из нее сама выжила такие 7 тезисов, которые мы сейчас выслушаем, а Леонид прокомментирует. Вот сначала первые 3.
Тезис первый. Отвычка говорить вслух на трудные темы стала эмоциональным кодом, от которого трудно отказаться. Цензуры как таковой нет. Есть самоцензура и цензура рейтинга. Тезис второй. Медведев выдвигает тезисы, нуждающиеся в рассуждениях, за которые должно нести ответственность. Обсуждение включает в политику невключенных, позволяя рассчитывать на них. Государство Медведева – это то, что именуют политикой включения. Тезис третий. Поразительное разногласие между событийными рядами прессы и радио, с одной стороны, и федерального телевещания, с другой. Поэтому сам этот разрыв, тематические ножницы, превратились в ньюсмейкинг, источник новостей для всех остальных СМИ, кроме самого ТВ. Сами проблемы не обсуждаются, обсуждается их освещение. Тезис четвертый. В вещании на ТВ сейчас практически отсутствуют диалоговые форматы. Имеющиеся же направленно работают на усиление псевдоконфронтационной составляющей. Лжеконфронтация исключает диалог и профанирует любую дискуссию. Реальные разногласия в обществе и особенно в действующей политической среде остаются опасно нераскрытой. Тем более, что федеральные телевизионные каналы в течение многих лет используют один и тот же набор экспертов-интерпретаторов, почти одинаковый на всех каналах.
Ну вот, это статья, вернее, короткая выжимка тезиса господина Павловского. Мне все время хочется сказать, что, в общем, как сам себя высек, потому что кому, собственно, эти обращения. Но вот что вы по этому поводу думаете, Леонид?
Давайте мы так сформулируем это самым простым образом. В принципе, общество такая ситуация устраивает, потому что, ну, скажем, вот она сравнивает. Вот были времена старого НТВ, а жизнь была похуже. Сейчас старого НТВ нет, а жизнь стала получше. Да? Корреляция совершенно очевидная. Да? Ну и зачем тогда это нужно? Власть абсолютно тоже устраивает ситуацию. Это люди, которые считают, что они абсолютно точно знают, как и что должно быть сделано. И критиковать их, высмеивать, подвергать остракизму, вытаскивать какие-то несообразицы, сравнивать прежние слова с нынешним или еще что-то, им это совершенно не нужно. Они же сами знают, как что надо делать. И не надо толкать под руку, не надо мешать, и не надо общество раскачивать, нервировать. Мы все сделаем так, как надо. И делаем же, смотрите, вот как жили там в 99-м, как живем сейчас. Значит, мы правы? Правы. И третий компонент, телевизионное сообщество, которое, в общем, тоже, ну а что, собственно, ну для какой-то части происшедшее было ударом, кто-то просто лишился работы, а для большинства, ну в общем, ну какая принципиальная разница, про что делать репортаж. А самые талантливые люди, они вообще преуспевают на части развлекательного телевидения, которое достигло фантастических успехов. Поэтому у меня ощущение, что для абсолютного большинства, или для большинства, не проводил опросов, не знаю, для большинства людей здесь от власти до нас ситуация устраивает. И поэтому не вижу никакого импульса.
Зачем
к изменению.
Тогда? Зачем Павловский это проговаривает?
Значит, люди, которые обслуживали одного человека, теперь в некоторой растерянности. Они будут по-прежнему востребованы этим человеком? Или должны перейти к новому? Что не новому? Надо же что-то предложить. Вот ты идешь к начальству, у тебя папочка. В папочке должно быть что-то, причем у тебя одна минута, чтобы ты успел изложить, и тебя либо выслушают, либо нет. Но надо же что-то предложить. А никто не может понять, что. И каждый пробует, ну, кто что может, у кого чего есть в запасе, кто что может придумать. Лучшие умы.
Ну, хорошо, давайте тогда, чтобы закончить с Павловским, еще 3 тезиса, чтобы я имел возможность задать вам еще один вопрос. Вы бы на него также коротко ответили. То есть Павловского больше, чем ответов Млечина.
Тезис 5. Каждая из СМИ категорически отвергает наличие пропагандистской компоненты в собственной деятельности. Однако информационный поток в России во многом модерируется пропагандистскими установками собственников. Идея автономии журналиста в отношении собственника непопулярна. Нынешняя система сложилась на базе недопущения использования ТВ как средства контрпропа по формированию массового сознания в деструктивном стиле. Под текстом при этом выступает опасение неконтролируемого хода событий, отсылающее к опыту 1989-1999 годов. Как бы опять у нас чего не вышло. Со временем эта разумная предосторожность превратилась в формулу заклинания, объявляющую рискованным все, что не утверждено заранее. На месте анализа оказывается запрет. Тезис шестой. Отчасти ссылаясь на светлое цифровое и мультимедийное будущее, руководство каналов и менеджмент среднего звена придерживаются принципа «не стоит ничего трогать, все работает». В сочетании с фактором физического износа руководящего телевизионного менеджмента, мало менявшегося на протяжении последних 10 лет, это создает на телевидении атмосферу своеобразной застойности. Федеральные каналы с большой скоростью утрачивают монополию на формирование мнений политического класса и активного креативного сословия. Тезис седьмой. Необходимая конверсия сопоставима по сложности, да и по рискам, с демобилизацией армии, выигравшей гражданскую войну, и переходом к мирной жизни. Силам, проигравшим войну, нельзя отдать победу, но все интересы должны быть включены в новую формулу, нацеленную на решение следующей главной задачи. Вчерашние противостояния должны как можно скорее утратить актуальность, уступив место новому составу приоритетов. И нельзя исключать ситуации, что вчерашнему красному коннику доведется стать мелким клерком вчерашнего белогвардейца.
Глеб Павловский. Статья «Как отредактировать редакционную политику. Новая повестка для медиа». Ну,
тут забавный разговор о разных собственниках. Ага. На телевидении нет разных собственников. То есть каналы, которые принадлежат каким-то владельцам, это они занимаются никаким общественно-политическим вещанием. А те, которые занимаются, они все принадлежат одному собственнику, государству. Поэтому о какой конкуренции между ними может идти речь, когда у государственного аппарата совершенно другая цель. На это были положены
средства. Нет, и потом, в первых тезисах нам говорят о том, что у нас вообще цензуры нет, это не актуальная история, а потом говорят о том, что, в общем, исторически необходимо было замолчать все эти деструктивные силы, чтобы не подвинуть несчастное общественное сознание. Но меня-то более всего интересует тезис по поводу списания этого нашего, как это, застойного менеджмента.
Уставшего
физически.
Нет, по-моему, эти люди в очень хорошей форме находятся, в том числе физически, еще долго-долго поработают. Вообще, я думаю, вот моя мама, когда избрали Владимира Владимировича Путина, сказала, ну, это, говорит, до конца уже моей жизни. И я тогда как-то думал, она шутит, но подозреваю, что нет. Я думаю, что вот те люди, с которыми мы работаем, вот, они еще долго будут работать, я, наверное, уже на пенсию к тому времени уйду. Вот. А почему? Ну, при Брежневе 8, где-то в среднем 15-18 лет первые стали обкомы и министры поработали, старые ЦК. Да, почему нет?
Да,
это тогда они были по здоровью-то похуже.
Сейчас нет. Молодые, полтинников,
совершенно почти нет никому. Физически крепкие очень люди.
Крепкие,
так
да,
что поработают еще, прав, не надо их списывать. Не надо.
Леонид Млечин, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Во время гостей сегодня ко мне приглашен Игорь Юргенс, директор Института современного развития, вице-президент Московского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» и писатель Александр Архангельский. Будем мы обсуждать тему «Медведев и Путин. Поддержка и сопротивление элит».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва в Стамбуле возросло до 16. В больнице умер один из более чем 150 раненых. Взрывы произошли за несколько часов до начала рассмотрения Конституционным судом Турции дела о возможном роспуске правящей партии «Справедливости и развития». На Украине 22 человека стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Затоплены обширные территории нескольких областей. Десятки тысяч человек остались без крова и средств к существованию. В Шатойском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Столкновение произошло в воскресенье вблизи селения Сюжи. Прокуратура Карачаева-Черкесии отменила решение о возбуждении уголовного дела против главы правительства республики Алика Карданова, подозреваемого в превышении полномочий. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной иммиграции. Лидер движения Александр Белов и еще около 20 человек проводили несанкционированную акцию в поддержку бывшего офицера Сергея Ракчеева. Верховный суд должен был рассмотреть сегодня кассационную жалобу на приговор Сергею Ракчееву и Евгению Худякову, однако заседание было отложено. В Ираке сегодня смертники осуществили серию терактов, погибли по меньшей мере 35 человек. За арестом Радована Караджича могут последовать задержания других подозреваемых в военных преступлениях, заявил премьер-министр Сербии Мирко Цветкович. В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви погибли 2 человека, еще 7 ранены, стрелявший арестован. Суд в Таиланде перенес на 22 августа рассмотрение вопроса об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Читинский областной суд перенес рассмотрение жалобы бывшего главы группы Минате Платона Лебедева.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И сегодня с писателем-журналистом Леонидом Млечным мы обсуждаем тему возможности нового языка в общественно-политическом вещании. Возможен ли он, нужен ли он обществу, и в силах ли нынешнее телевидение этот новый язык предложить. Вы можете тоже отвечать на наш вопрос, возможно ли действительно появление этого нового политического языка, а значит, и новых идей, и новых героев, и уж про идеологию я не говорю, но, может быть, каких-то новых пропагандистских тезисов, потому что они у нас...
Пропагандистские тезисы сколько угодно.
Сколько угодно, прекрасно. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москва 9614, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Сейчас я перейду к пейджеру. Но судя по вашему настроению, Леонид, вы во все это не верите. Для вас все эти маячки, сигналы, слова, все это такая
это пена. Это есть маячки, сигналы и слова, да, есть реальная политика, которая свидетельствует о том, что никаких базовых перемен не происходит, и ни у кого нет для этого желания. А зачем? Ну зачем вот этим людям что-либо по-крупному менять, если у них есть ощущение, что они как раз преуспели, все очень удачно, из колен поднялись, ну, понятно, они стояли на коленку, это странная эротическая поза, да, вот, и все хорошо, и благосостояние растет, и денег девать некуда, вон авианосцев 6-7 собираются построить, это же чудовищные деньги авианосная группа, да, зачем же менять-то что-то, если это все так чудесно функционирует?
Ну да, и можно по-прежнему цыкнуть, на, и сразу Митчелл построился, готов сотрудничать с...
Одно дело, когда политик, сначала избирался там в райсовет, потом в горсовет, он привык уступать, привык, что на него кричат, что его критикуют, что его там смешивают с чем-то, да? И он спокойно относится к какой-то критике. Другое дело, когда человек вырос в стерильных условиях, и когда ему говорят: милый мой, ты в прошлом году говорил так, а в этом году ты говоришь так, почему ты изменил свою точку зрения? Вот ты сейчас утверждаешь, что у тебя столько-то, а на самом деле ты ведь не проанализировал, у тебя вот так, так, так и так. Это же человеку будет ударом, шоком, и что вот он вечером придет домой с работы, включит телевизор и это услышит. Еще кто-нибудь скажет, что он совсем плохой руководитель. Разве он к этому привык? Разве ему это нужно? Ну зачем? Ну, зачем ему это?
Хорошо. Значит, я так понимаю, что в условиях, которых вы описали, а я могу добавить к этому, что по-прежнему на большинстве каналов нельзя показывать некоторых персонажей, на других есть запретные темы, и фильм Андрея Лошака, на мой взгляд, абсолютно просто эмоционально пронзительный, а вовсе не такой уже обличительный, который не показан. На третьих, разлив пошлости, нигде, кстати, про жизнь. И все это, в общем, дает нам с вами повод считать, что не появится
Для этого
не,
должны,
может, из, не может.
Изменения для этого должны произойти не на телевидении.
Видели, а в жизни.
В жизни, конечно. Да. Ну, пока не видно, что происходило.
Это да. Но, тем не менее, мы же помним с вами начало 90-х. Да? То есть изменения, они, конечно, в жизни начинались, опять же, сверху. И газеты их начинали раскачивать. Но как стала подтекать вот эта информационная среда телевизионная, когда тоже сверху гайки начали откручивать?
Как только общество перестает бояться, оно начинает существовать нормально. Но люди, которые находятся сейчас у власти, из этого опыта извлекли урок. И они знают, что откручивать ни в коем случае нельзя. Чуть-чуть одну гайку открутишь, потом как хлынет, да, не остановишь. Поэтому зачем же это делать?
Я думаю, что все равно, но вот этот вот камуфляжный разговор о мировоззрении и идеологии, он должен происходить.
Разговор происходит. Леонид Брежнев выступает и говорит, на столе советского человека должно быть все, там картошку не заменит капуста и так далее. Но ведь кто его слушал? Они же не имели в виду, что и в самом деле, вот он выступил. И это означает, что через месяц уже все появится, потому что это продуманное выступление, под ним деньги, технология, понимание, преобразование сельского хозяйства. Все понимают, и он понимал, что ничего не изменится. Так и сейчас. Люди говорят, вот должно что-то такое. Все милиционеры должны быть вежливыми теперь. Ну, он это говорит министру. Все понимают, что он должен сказать. Милиционеры слушают. Они же понимают, что министр это должен сказать. И мы все это слушаем. Но никто же не имеет в виду, что завтра вдруг милиционеры все станут вежливыми. А с чего? Почему вдруг завтра?
Но все равно, как вы думаете, какие пропагандистские новые тезисы могут быть вот вброшены? Все равно, о чем-то же надо говорить в связи с... ну, все-таки надо создавать иллюзию политики.
Я не знаю.
Это вот у нас есть православие, у нас есть враги, у нас есть вставание...
Это совсем другая специальность на пустом месте создавать некую имитацию идеологической деятельности, духовной жизни, такой мнимо не имеющей отношения к реальности, вооружать власть какими-то лозунгами, которые они будут преподносить, ну, встали с колен там, или еще что-то. Это другая специальность. Я, к сожалению, по этой части не преуспел никогда.
Но вот судя по...
А мастера есть?
По тексту Павловского как-то не сильно с идеями.
Непонятно, что хочет новый человек. И непонятно...
А он все... никак не... Он все как-то вроде дрейфует и никак не формулирует.
Ну, возможно, сам не знает, чего он хочет. Он, кстати говоря, производит сам себе очень хорошее впечатление. Да. Если бы он начинал свою карьеру традиционным путем как политик, то, пройдя до этого поста, он бы точно знал, что от него ждут, что он может, чего нужно для государства. И он тогда бы сформулировал. Вернее, он пришел бы к власти уже со сформулированными идеями, командой и пониманием, что он хочет сделать. Но путь его был к власти такой совершенно другой. Поэтому он, возможно, понимает, что что-то надо поменять. Но, мне кажется, сам не знает, как это сделать и чего бы он хотел. Поэтому все и в такой ажиотации.
Все пытаются, бегают и
распашивают друг друга. Да.
Нет, это как, знаете, это в массовке. Да, что да, говорить, когда нечего говорить?
Да, да,
и
да,
гул
да.
языка такой вот, возникает. Да. Давайте послушаем Виктора Ивановича из Москвы. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Анна. Добрый да. день, господин Млечин.
Угу.
Значит, господин Ильич, сначала небольшой вопрос.
Давайте.
Чтобы вам пускай прокомментировать все-таки. Я потом скажу про телевидение. Господин Ильич, скажите, пожалуйста, все-таки, кто вам дал вот указание написать такую книжку про Андропова, если вы не знаете всю его суть, его детство даже не знаете, как он там жил в Рыбинске и что делал, и как он у вас получился либерал? Это первое. А второе по телевидению. Телевидение сейчас отражает не состояние общества, а состояние руководства нашего государства. Каково государство, руководство, таково и телевидение. И как может люди, пришедшие с комитета, которые 90 лет терзали народ, могут что-то сделать либерального?
А как будто они не из народа, все эти люди.
Они из народа, но из какого народа? Из тех, кто расстрелял царскую семью, кто гонял людей. Из этого они народа.
Так кто наш с вами народ-то? Он что, другой?
Да, народ наш, но народ, угу. есть же люди и положительные, и отрицательные.
Это естественно.
Ну вот, они с той вот...
Это, в общем, короче, вы упрекаете Леонида Млечина в том, что он добрую книжку об Андропове написал.
Я думаю, что тут какое-то недоразумение.
Даже менее, потому что мне...
Первый раз я слышу, что у меня там появился либерал. Но раз вот нашего слушателя это интересует, то я хочу сказать, что я сейчас ее переписал заново, потому что я третий человек, который держал в руках все документы, как раз относившиеся к его детству, юношеству, отрочеству и молодости, в том числе в Рыбинске.
Значит, а что там такое страшное? Чего?
Ничего такого страшного, у нас все было засекречено. Ну, особенности да. его биографии сложные. Он плохо, в общем, знал на самом деле. Он же отца вообще не застал, мать умерла очень рано, бабушек и дедушек он не знал. И выяснение того, кем были его бабушки и дедушки на самом деле, едва не стоило ему жизни еще тогда, в 1938 году, когда его избирали первым старым Ярославского обкома. Я туда ездил, в Ярославль, в Рыбинск, и сейчас я написал новую книжку, она к ярмарке выйдет. Как раз там будет очень большой раздел, посвященный его детству, отрочеству и юности. Видимо, есть на это интерес.
Яков с Камчатки. Здравствуйте. Яков.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
А это просто у меня некоторая такая задержка идет.
Ну, очень понятно. Далеко, далеко. Все понятно.
Угу. О, я хотел прокомментировать. Вот в первой части вы передачи ссылались там на Глеба Павловского, как он как он там что видит, о том и поет, ну, то есть то, что существует, ну, некие закономерности выявляет, ну, короче, то, что есть в реальной нашей жизни. Ну, я полагаю, что вот у вас комментатор, он, в принципе, ну, ваш гость, я его творчество давно так интересуюсь, помню еще в советские времена, как он писал такие агитки, типа книжки о японском империализме, там, название «Зонтема еще не расцвела». Я это помню, но дело не в этом. Дело в том, что не кажется ли вашему гостю, что в нашу настоящую, вот нашу бытность, наше правительство совсем оно не наше, и оно как-то имеет какие-то приводные ремни, нам невидимые такие. И всякий раз, когда надо что-то делать, оно бездействует. И большое расхождение происходит между тем, что происходит у нас в реалии, в жизни, и тем, что... как реагирует наше правительство. То есть очень длительное такое после свечения. Ну, как вот наша связь осуществляется между нами.
Понятно, Яков, ясна ваша точка зрения. Да-да-да, мы вас слышим. Леонид вспомнил, что это была детектив. Не это пропагандистская детектив. Книжка, а детектив. Я, к сожалению, не читал, поэтому не могу сказать, что-то как-то я мимо, наверное.
Но... Еще,
ну, да. Леонид, извините, пропустила.
Вы не интересуетесь детективом.
Да. Нет, да интересуюсь, но как-то... Ваш пропустила. Так.
Ну, по поводу приводных ремней, то есть предположение о том, что наше правительство на самом деле подчиняется там Вашингтону.
Ну да.
Или еще что-то, я оставлю за скобками, потому что обсуждать тем невозможно. Если человек в это верит, как в тарелочке летающие, то верит, его никак не разубедишь. Я думаю, что вот вопрос о том, еще продолжая разговор
почему
с
предыдущим,
да реагирует на самом деле, когда считает нужным или на то, что считает нужным. Вот кто действительно эти люди, которые нами управляют? Нет, это не наследники чекистов 30-х и там, 40-х годов, совершенно нет. Это абсолютно другая генерация людей, воспитанных с позднесоветским временем, то есть очень временем таким развращенным и циничным. Когда уже абсолютно никто ни во что не верил, но все привыкли произносить правильные слова, понимая, что они врут, в общем, или даже не думая об этом, привыкли слушать этому, аплодировать, зная, что тебе врут, и считая это нормальной системой взаимоотношений.
И, похоже, это воспроизвелось. В том числе уже на уровне такого циничного еще и денежной истории,
да.
Она
вот
воспроизвелась.
Это второе. И это время, когда появились товарно-денежные отношения. Или сначала взаимоотношения, причем эти деньги и товары появлялись на фоне твоих взаимоотношений. То есть ты мне, я тебе. И это очень заметно сейчас. То есть деньги тоже должны вращаться не на рынке, а между мной и тобой, потому мы с тобой кореша вместе учились и так далее. То есть это порождение позднесоветского времени. Эти люди пришли, они достаточно молоды, они, в общем, прилично образованы. Они были за границей, но они мыслят исключительно в категориях того времени, в котором они были воспитаны и сформировались как личности.
Смотрите в детскую все время, я говорю.
Конечно, подростковые. Вот. И они это принесли в сегодняшнюю жизнь, и этим они руководствуются. Вот этим вот представление о том, что можно сказать все, что угодно, это не имеет никакого значения. Мы все к этому привыкли. Но мы в самом деле, мы слушаем, не берем. Как? Что ты говоришь? Никто же не... Что ты говоришь? Это же не так все. Оглянись вокруг себя. Но нет, проблемы с этим. Никто этому не ужасается и не удивляется. Мы к этому привыкли. И мы понимаем и эти отношения, ты мне и тебе, потому что мы тоже воспитаны в этом времени. Ну, что такое? Я прихожу к врачу, вот, он меня принимает без очереди, а потом ему нужна книжка, я ему книжку дарю. Ну, самое простое, что есть. Но это в масштабах всей страны. Так что нет-нет, эти люди, они не жестоки по природе своей.
Главное, что они очень похожи на большинство подавляющих.
Конечно, но это такие, это абсолютно вот наши люди, это не какие-то инопланетяне.
Угу. Валентина Васильевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа. И господин Млечин, вы знаете, очень давно, 3 года тому назад, я посмотрела вашу очень интересную передачу. И до сих пор от изумления не могу в себя прийти. А говорили вы, значит, эта передача была по ТВЦ 6.12.05. Значит, вы сказали, что в Германии во время войны в гитлеровской армии воевало очень много полукровок с большим или меньшим количеством еврейской крови. Они очень старались быть 100% немцами, и поэтому старались быть даже более, чем немцы, храбрыми, и некоторых награждали крестами. А также в окружении Гитлера, значит, были такие люди, как Гесс, Геббельс, Эйхман.
Так, Валентина Васильевна, Гайдрих. В чем ваш вопрос?
А вот вопрос в том... Вот к Леониду Млечину. Значит, выходит, дело мы с немецким, не с немецким фашизмом воевали, советская армия, а с еврейским фашизмом.
О, вот понятно. Понятно, Валентина Васильевна, такой
должен
был долгий
сильно
заход.
Сильно огорчить. Да. Но там действительно в нацистской Германии было какое-то количество людей, у которых выяснилось четвертинка, осьмушка еврейской крови. О чем они, конечно же, не предполагали до того момента, как стали выяснять биографию офицера
чистоту.
До 1750 угу. года. И вдруг человек, служивший в армии, выяснил, что у него, оказывается, бабушка, прабабушка была еврейка. И для него это было, конечно, он не мог понять, в чем дело, потому что он так, считает себя немцем. И вдруг такая вещь. Их было немного таких людей, но некоторое количество. Вот Гельмут Шмидт, который был канцлером Германии и который воевал, у него вот тоже была, по-моему, 1/8 часть еврейской крови. Их ждал расстрел после. Гитлер решил так, пусть довоюют, а после войны я их всех расстреляю. Да. Так что должен огорчить нашу слушательницу. Еврейского фашизма не было. Да.
Был просто фашизм.
Был фашизм, есть фашизм, фашизм судя да. по звонку Курс нашей слушательницы.
Да. Так, читаем то, что пришло на пейджер. Из Междуреченска Владимир Киселев нам пишет, что телевидению в России плохо приходится. С одной стороны, они там знают, что все империи проигрывают войны, а с другой стороны, им нужно делать хорошую мину при плохой игре. Не очень понятно, какая война, но, видимо, за, может быть, сознание. Говорков нам пишет, если во благо России Медведев отправит в отставку недееспособное правительство вместе с амбициозным и властолюбивым премьером, то политическое телевидение станет совершенно другим. Если же нет, то останется тем же. Увы, не хватает самих носителей языка, пишет Сергей Митрофанов. Для меня мнение Млечина, ненавидящего Россию, ничего не значит, Николай. Ну, так для вас нет, а для некоторых значит. Так, и...
При таком вот вообще восприятии, интересно, сам-то человек, он думает, он-то Россию любит, интересно. Ведь уверен, что любит, наверное. А на самом деле?
А что для России деньги? Вот мы потеряли из-за одного заявления 60 миллиардов долларов, и никто даже не перевернулся. Фантастика, объясните нам, пожалуйста, Сергей Антонович. А новое поколение, явившееся на телевидение, это поколение Пепси, из-за недостатка образования, научившееся толко болтать на любые темы. Если в голове пустота, откуда могут поступить мысли? Сергей.
Ну, это, кстати, не совсем так. На телевидении работает очень много высококвалифицированных, очень образованных, очень знающих людей. Другое дело, что они считают необходимым делать такое телевидение, которое, мы сейчас говорим, развлекательное, которое встречает интерес, которое вызывает интерес. Но если вы это смотрите, то вам это и делают. Ведь если это никто не смотрел, никогда в жизни ничего бы делать бы не стали. Тут же есть обратная связь, она совершенно очевидная.
Городские пижоны продолжают дело большой стирки, считает радиодиссидент. Ну, с этим можно поспорить, потому что хотя бы по содержанию канала я не говорю в данном случае о сути разговоров, это сильное-сильное отличие от большой стирки. Просто вы, наверное, еще пока не видели то, что происходит в ночном эфире Первого канала. Ну вот, а по поводу нескольких заявлений людей или изумления по поводу, я так понимаю, что Мечела из 60 миллиардов и того, что премьер приказал доктора отправить в полагающуюся клинику и привлечь, если нужно, Следственный комитет. И это, кстати, тоже одно из показателей в связи с нашей темой, что если бы поменялось политическое вещание, то эту бы тему обсуждали, а не давали бы в качестве цитат в новостях, и все.
Я думаю, что значительным числом людей это все одобряется, это нравится. Смотри, как он их там распекает. Это всегда нравилось нашему обществу. Думаю, сейчас было приятно услышать. Вполне соответствует настроениям общества такая формулировка. И если бы эти все выражения нашего нынешнего премьер-министра, начиная с мочить сортирь, не вызывало бы такое восхищение у публики, он бы никогда этого не говорил. Я не знаю, заранее это подготовлено или экспромт, так сказать, продуманный экспромт, или он возникает у него так счастливо. Но он точно знает, что это встретит,
понимаете. Нет, явно интуитивно и легко себе позволяет это делать, да.
Ну, во всяком случае, это вызывает точно одобрение, поэтому он это делает. Тоже не надо забывать, такое все время все находим в такой пассивной позиции. Вот на нас сверху пролился дождь. Ну, не совсем так. Стреляли по облакам, согнали эти облака в одно место, потом пролилось. Тоже приняли в этом некоторое участие и принимаем. Смотрим то, что хотим смотреть. В общем, большая часть населения. Кто-то конкретно не хочет это смотреть. Ну, внимание всех не примешь.
Ну, конечно, не смотрят все равно очень незначительная часть.
Незначительная часть,
в больших городах, и имеющая возможность выбора, и чуть более молодая, и образованная аудитория.
Во-первых, желающих сделать выбор, в общем, не так много.
А это вообще проблема. Известно, что даже в обилии, собственно, социологи, психологи это тоже уже давно подсчитали, в обилии каналов человек больше 5-6 все равно не смотрит. Он все-таки по определению диванный зритель. Вот интернет-зритель, он немножко другой. Но он такой серфинг, он такой, в общем,
это бегает. Еще такая особая,
да,
категория.
Особая категория.
Нет, ну, в принципе, каналов, конечно, должно быть не меньше сотни в большом городе, чтобы каждый себе выбирал, что хотел. Это естественно. Но выбирают на сегодняшний день все-таки...
Лениво выбирают, даже в больших городах.
Я думаю, что это соответствует немножко такому состоянию духа, которое ленится, абсолютно право, нет желания не думать, не проявлять самостоятельность, не ощущать себя самостоятельным, не принимать на себя ответственность. Я думаю, что это одна из самых характерных черт нашего общества. Это нежелание принимать на себя какую бы то ни было ответственность. Вот меня когда-то поразило в Китае, где эти люди работают по две смены, мужчины, без отпусков, без выходных, чтобы отправить детей учиться куда-нибудь. Снова за границу. У нас Московский университет.
Да, да, 90%.
И ведь за деньги родителей они учатся. То есть это люди, которые ощущают свою ответственность за детей. А у нас сидят у телевизора, на скамеечке или еще где-то, и пальцем не шевелят, да, чтобы подумать о будущем своих детей. Государство пусть думает. Это характерная черта. Она распространяется и на большее. Вообще никто почти, практически не ощущает своей ответственности за государство, за будущее своих детей, за будущее страны. Голосуют поэтому совершенно равнодушно, без всякого интереса. Следят пассивно. Чувство ответственности вообще практически не свойственно нашему обществу. Ну, отучили, я не знаю, традиции, еще что-то. Заметно.
Александр Иванович, Рязань, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа, да, и уважаемые дамы. Так, мне вопрос к Леониду Млечину. Так, я прошу прощения, что я называю его Леонидом, я отчество не знаю.
Не имеет ничего значения, страшного, ради бога, да.
В журналистике можно.
Вот. Мне вопрос такой. Вот сейчас по центральному телевидению, по Первому каналу, идет сюжет Млечина «Троцкий против Сталина», так?
По ТВЦ, да.
Ой, угу. По ТВЦ, прощения. Угу. И мне хотелось бы задать вопрос, почему опускается такой вопрос, как сговор Троцкого с Третьим Рейхом по поводу убийства Сталина, чем и были вызваны репрессии. Это сговор описывается довольно четко в книге Сайроса и Кана «Антисоветская власть, антисоветский заговор троцкистов», так, Москва, 1948 год. Вот. Почему это основа всех репрессий 1937-1938 года? Вот у меня такой вопрос.
Ох, я не знаю, как вы смотрели две мои программы, если вы всерьез думаете, что книжка, выпущенная в 1948 году, может считаться хоть какой-нибудь основой для серьезного восприятия действительности. Все это абсолютно байки и липка, придуманные сталинскими пропагандистами. Троцкий был, в отличие от Сталина, одним из немногих деятелей коммунистического левого движения, который с первого дня говорил об опасности национального социализма. Это Сталин пошел на сговор с Гитлером, а Троцкий этого никогда не делал. Троцкисты погибали в концлагерях, так же, как и все другие настоящие коммунисты, которые были в Европе. Настоящие, в отличие от советского руководства того времени. Боже мой, не верьте вы всем этим байкам. Боже мой, неужели вы, прочитав и увидев столько, все еще в плену этих старых мифов?
Ну, я думаю, что вообще история на телевидении – это тоже тема отдельного разговора, потому что, конечно, популяризаторство, уплощение, упрощение и даже создание некоторого количества мифов из кровожадных персонажей – это, к сожалению,
знаете,
дело телевидения.
Непрофессионализм. Мне принесли, вот, как коллеги, сценарий про Панфилова, генерал Панфилова, погибшего под Москвой уважаемого человека. И там читаю. И вот пришла телеграмма от Ежова с приказом арестовать Панфилова. Я говорю, да что вы говорите, я никогда не видел. А есть у вас-то телеграмма? Они помялись, говорят, это мы придумали для придания остроты. Я чуть со стула не упал. Я говорю, как же так можно? Да потом в биографии столько всего интересного, же потрясающая история. Это такой человек, зачем же еще что-то придумывают? Ну хорошо, я заметил, а то так и вышло.
Ну, вот эта вот история с развлечением вокруг истории, она, конечно, по-моему, сыграет в результате дурную шутку.
У нас и так в голове у людей все, вот эти, все перепутано, да, вот человек искренне считает, что Троцкий сговаривался там с Гитлером и так далее. И сейчас еще добавляется все, и эту кашу уже потом вообще, мне кажется, никогда не разгрести. Можно, конечно, придать, и нужно придать фильму, телевизионную передачу какую-то завлекательность, можно даже какую-то версию начать, но потом-то ты должен обязательно рассказать, как было на самом деле. Нельзя же обманывать зрителя, вводить его в заблуждение, создавать у него ложное ощущение. Это на каждом шагу. Я сам сызу. Я теперь понимаю ученых, которым приходят изобретатели вечного двигателя и требуют немедленно, значит, это вот проверить и пустить в серию. Да. Теперь я понимаю, да, что они чувствуют. Да.
Ну, в общем, я думаю, что и этому обстоятельству, и этой тенденции вряд ли будет какой-нибудь заслон поставлен.
Нет, судя
массовое телевидение
нет,
этим
увлечённо
действует.
Судя по отношению к власти, сейчас к истории, по попыткам создания, ну, практически уже пособие для учителей уже соц, теперь это трансформируется в учебник школьный, искажающий историю советского периода, искажающий, по-другому не скажешь. Конечно, все будет приветствоваться. Нет дискуссии, нету поля критического, нет магнитного поля, в котором стрелка становится как надо. Нет истории настоящей.
Леонид Млечин был сегодня гостем программы «Смотрим телевизор». Я благодарю вас, Леонид, и благодарю вас, уважаемые слушатели. В 14.07 «Свобода в клубе Артефакт», «Страшные сказки» Андерсона и Гарри Поттер, «Чего боятся в детских сказках взрослые люди», философ Леонид Карасев, издатель Ирина Балахонова, Алексей Маркевич, психолог Оксана Старостина, священник Яков Кротов, журналист Ксения Молдавская, писатель Ленор Горалик, Маша Гессен и ее дети. Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21.